О каком молодежном общении идет речь? Ну, какие молодежные общения вообще бывают? Во-первых, молодежное общение – это на уровне церкви. Ну, вы старайтесь меньше писать, а только так, потому что когда много писать, тогда не все поймешь. А так, фиксируйте, если вам надо, потому что, в общем-то, тема несложная, я не думаю, что вы забудете. А что очень важно, вы отметочку сделаете. Кстати, я обычно советую учиться быстро писать. Я считаю, нормально, если мы имеем способность записывать в процессе слушания проповеди или там лекции, или доклада, записать достаточно точно. Думаю, что надо стараться. Значит, братья, какие молодежные общения бывают? Во-первых, молодежное общение на уровне церкви. То есть, это молодежное общение, это когда молодежь собирается на специальное общение в кругу молодежи. Обычно, братья, в этом случае вместе с молодежью не присутствует никто, кроме руководства. Имеется в виду, ну вот здесь была высказана мысль, что у нас разницы нету, и молодежь, и пожилые, все вместе собираются. Ну не совсем точно так было высказано, а что по сути общение не совсем молодежное, хотя так называется. Был у нас такой немножечко перекос в некоторых объединениях нашего братства, что молодежное общение, их свели на уровень обычных общений. То есть собирались все, дети, старушки, старички, молодежь. И была такая мысль, что совсем не обязательно проводить молодежное общение специальное. В общем-то, мы обычно старались держаться такого направления в молодежном отделе, чтобы молодежное общение, значит, это общение молодежное. Просто я, если кто-то помнит, я обычно говорил, что молодежная группа должна быть доступна для всех. Если кто-то из членов церкви, ну, что-то заподозрил, что среди молодежи что-то неладное творится, и решил бы поприсутствовать на молодежном общении. Или, скажем, ну, кому-то пришла мысль просто, ну, скажем, как отдушина, прийти на молодежное общение, чтобы побыть с молодежью, послушать, о чем там говорят, и поназидаться, то в этом случае мы должны быть открыты, молодежная группа должна быть открыта для таких посещений. Но тем не менее, как специальное молодежное общение, это общение, где собирается молодежь. Я не считаю, что молодежное общение, если там, ну, например, 12 человек молодежи собралось и 11 человек пожилых людей, это общение не молодежное. Это не молодежно. Разве что 11 служителей решили разобраться с молодежью и приехали, и собрали 12 человек молодежи, и подняли какие-то вопросы. Это можно считать молодежным. Значит, хотя скажу, братья, что естественно, что молодежь часто себя неуютно чувствует, если здесь присутствует не молодежь. Ну, например, дети присутствуют или люди пожилые. И поэтому в молодежи где-то немножко заложено как-то собираться вот своим кругом, где могут быть подняты вопросы, понятное больше им. Ну что, братья, скажу, молодежное общение уровня церкви. Это значит, молодежь, члены церкви, Индии, приближенная молодежь в этой церкви, собираются вместе на свои регулярные занятия или специальные занятия. Обычно это проходит один раз в неделю, где-то это суббота. Чаще молодежь любит субботу, но не всегда. Иногда это проходит в четверг или во вторник. Но я больше хотел говорить не об этих молодежных общениях, потому что об этих общениях я в прошлый раз больше говорил и позапрошлый. А сегодня я хочу вместе с вами, не то что в форме лекции, а вместе с вами поговорить о региональных молодежных общениях. Что такое региональное молодежное общение? Это когда собирается молодежь определенного региона. Ну, например, край или область, или район, или объединение. Ну, например, на Кавказе молодежных общений уровня объединения их не происходит. По причине обширности территории. Ну, например, с Краснодарского края до Азербайджана 1500 километров. И поэтому, чтобы попасть на такое общение, надо проехать 1500 километров. Вот, хотя в некоторых регионах преодолеваются такие расстояния и вот вполне, ну, например, в Сибири там расстояние не такое значение имеет, как у нас. Или в Америке тоже не такое. Там, вот брат говорил, что межштатное общение. Там, да, утром рано сели в машины и поздно ночью приедут. И средняя скорость там обычно выше, чем у нас получается. То есть у нас общение проходит Краснодарский край, свое общение, Ставропольский край, свое общение, Азербайджан свое, Грузия свое. И вот так по регионам. А вместе мы и не собираемся. Я знаю, что вот Донецкое объединение иногда бывает, когда по объединению раз в год. Но все равно раз в год это много значит. Я знаю, что один раз в год проходит общение по Средней Азии, там с разных областей и республик собираются один раз в год. Даже реже, чем один раз в год. Значит, братья, иногда региональное общение может носить уровень района. Ну, например, мы у себя сейчас об этом чаще говорим. Раньше мы иногда проводили, а потом это немножко так затухло. А сейчас опять мы заговорили. Ну, например, 3-4 города одного района. Собралась молодежь все вместе. Получается общение, скажем, там количеством там, на 150-200 человек. И, в общем-то, проходит хорошо. Я помню, мы проводили Краснодар, Славянск, Тимашевск. Собрались молодежные группы большие, где-то человек 150-180. И хорошие общения были, хорошее общение. Вот. Значит, что скажу, братья, что думаю, что практиковать такие общения очень полезно, и направление такое держать, это тоже нужно. А такие общения обычно не требуют больших затрат финансовых, то есть недалеко надо ехать, и затрат в смысле питания обычно больших не требуется. И на ночлег легче распределить. Ну, к примеру, если в Курганинске соберется 850 человек, хоть они не скажут так вслух, но знают, что расселить 800 человек сложно. Расселить сложно. И накормить тоже сложно. Цифры на питание титанические. Ну, порядка там 50-70 тысяч рублей, вот, чтобы накормить. Цифры огромные. Вот. Ну, братья, я все-таки о том, как проводить региональное молодежное общение лучше. Ну, во-первых, очень важно, если мы видим нужду в этих общениях. И из нужды вытекает цель. Вы знаете, братья, вообще в молодежной работе мы всегда говорим, ну, я обычно тоже об этом говорил, что работа руководителя молодежи, она должна быть целенаправленной. Что такое целенаправленной? То есть направлена к определенной цели. Ну, цели бывают разные, ближние и дальние цели, мы об этом тоже раньше говорили. Ну, например, дальние цели – это чтобы молодежь стали зрелыми христианами. Вот ближние цели – это чтобы кто-то покаялся или, скажем, там, провести какое-то общение, ближние цели. Целенаправленное – это значит направленное к определенной цели. Это вся наша работа. Братья, молодежное общение, оно тоже должно быть целенаправленно. То есть мы должны видеть нужду в общении. Затем, что еще мы должны видеть? Цель, мы должны видеть цель, и к этой цели стремиться. Ну, например, если общение носит призывной характер, то какая у нас будет цель? Чтобы покаялись люди, которые еще не являются христианами. Вот уже, пожалуйста, цель. Если общение не носит призывной характер, а например, ну, направление, призыв к труду, призыв к служению, значит, из цели будет вытекать уже и направление нашего общения. Братья, часто бывает не так, часто бывает так. Ага, 1 мая, праздники, выходные, надо провести общение. Почему надо провести общение? Потому что выходные. Бывает у нас так или нет? Бывает. Надо провести общение, потому что выходные. Или надо провести общение, потому что везде проводят на ноябрьские праздники, везде проводят, надо провести общение. Лето, край надо сходить в поход. Почему? Потому что лето. То есть, получается, цель у нас строится на основании каких-то выходных, или, скажем, там, время года, и, ну и так дальше. В общем-то, я не думаю, что это очень правильно. Хотя, допустимо или нет, ну, считаю допустимым. Считаю допустимым, но не думаю, что это правильно. То есть, братья, мы должны видеть нужду, из нужды вытекает цель, и цель производит направление нашего общения. То есть, направление, в смысле, мы уже стремимся к определенной цели. Вот, ну, последнее время особенно больше у нас и в братстве, в некоторых регионах проходят молодежные лагеря. братья. И даже в Совете Церквей у нас поднимался вопрос, насколько целесообразно проведение молодежных лагерей. Стоит или не стоит? Или надо их заглушить, эти лагеря, не проводить, не позволять, потому что затраты и так дальше, и так дальше. Ну и пришли к такому решению. Геннадий Константинович высказывался по этому поводу, что там, где проходят и хорошо проходят, пускай проходят, если имеется благословение, пускай проходят. Не надо это дело тормозить. Но там, где не проходят и тоже чувствуют себя хорошо, что не проходит, не надо форсировать, чтобы обязательно проводить, потому что в других местах проходят. То есть я тоже, братья, так разделяю точку зрения, что мы что-то делаем, если мы видим в этом нужду. Вот, например, ставропольцы нам объявили сегодня, что они решили провести общение, ну, его так в простонародье они называли «кому за 30». Вот. Ну, так, я от Вениамина Исаевича слышал такую формулировку «кому за 30». Ну, в общем-то, нужда есть? Есть нужда. Есть люди, кому за 30, в браке несостоящие, провести решили общение. Естественно, что, возможно, не главная цель, но одна из целей. Кто-то познакомится и так дальше. И решили провести. То есть, есть нужда, есть цель. И цель заставляет нас делать то или другое мероприятие. Братья, что хочу отметить в вопросе проведения молодежного общения? Это тема общения. То есть, нужда и цель, они производят тему. Вы поняли, да, что я все-таки стараюсь какую-то последовательность соблюдать. Видение нужды производит цель. Наличие нужды и цели производят тему. Хотя я, братья, не сторонник, чтобы красивую теорию выдавать, а эта теория, она далека от практики. В практике бывает и так, как я сказал, что наличие праздников производит общение. Я сказал, что это не совсем правильно, но в практике так бывает. Я сказал, что в общем-то это допустимо. Значит, тема общения. Иногда общение проходит без темы. И есть сторонники таких общений, и они пытаются, ну, доказать, объяснить, что это лучше. Ну, то есть, отсутствие темы дает больший простор действию Божьей благодати. Такое объяснение. То есть, тема сковывает нас, заставляет нас двигаться только по определенному узкому коридору, который называется тема. Но отсутствие темы дает больший простор для действия Божьей благодати. В общем-то, возможно, в этих рассуждениях что-то и есть. Ну, в смысле, какая-то логика есть. Хотя я скажу, братья, что обычно тема, она создает и целенаправленность, и обычно получается лучше, если есть тема. И наличие темы помогает молодежи настраиваться на эту тему и готовиться. Согласитесь, вот вы все проповедники. Ну, думаю, сюда не мог приехать ни проповедник, да? В смысле, имел право, если его послали. Но проповедник, он близкий к молодежной работе и прочее. То есть, братья, вот мы проповедники. Как вы скажете, легче подготовить проповедь, когда тема уже есть или когда темы нет? Вот как у вас получается? Безусловно, братья, если есть тема, например, для меня уже полдела – это тема. Потом уже все идет легко, если мне сказали, например, вот брат пресвитер говорит, проведи беседу вот на такую-то тему. У меня нету подготовленной беседы, но заданная тема, она обычно концентрирует наше мышление, это помогает нам концентрироваться на каких-то текстах Писания, и тема, она уже, в смысле, формируется, вернее, изложение темы уже легче. И поэтому, когда задана тема молодежному общению, то молодежь уже готовится, уже имеют направление, подбирают стихи, пение или там, скажем, декламацию, настраиваются на определенную тему. И уже обычно получается лучше. Хуже бывает, братья, знаете как? Когда мы теряемся в догадках, какую уж тему избрать? Вот собрались, а это, ну, не очень, это, ну, тоже не очень. А вот это, ну, звучит слабовато. А вот это, а это слишком длинный текст писать надо. А это, и у нас всякие такие вот, получаются, ну, сложности. Я думаю, братья, что подбор темы молодежного общения, как и темы занятий в церкви даже, они должны вытекать из нужды. И должны вытекать из нужды. Ну вот, например, запланировали молодежный лагерь, 7 дней будет общение и все прочее. Мы должны видеть, в чем нуждается сегодня молодежь. Исходя из нужды, рождается цель и рождается тема. В чем мы нуждаемся? Вот, например, проведение семинара даже вот такого. Но я обычно тоже стараюсь думать, ну в чем нуждается молодежь? Я знаете, какие затруднения испытываю? Ну, например, где-то я с молодежным, ну, с молодежью больше лет занимаюсь, а на уровне братства, когда мне было поручено, уже 13 лет. То есть время быстро идет, кажется, вот вчера, а уже прошло 13 лет. И 13 лет вот на таких семинарах, и говоришь, хочется же сказать, чтобы не повторяться. И даже кажется, ну это я говорил, а когда говорит, да, 7 лет назад. А вдруг кто-то помнит, ой, надо, чтоб никто не помнил. И все время надо что-то новое сказать, и новое сказать. И кажется, все переговорил, уже не знаешь, что важно говорить. Вот такое. Но мне кажется, то, что я говорю, это и вам тоже знакомо. Все, вот в церкви проповедую уже много лет, да. И раз что-то такое, ох, кажется, я это говорил, а когда-то? Это уже 20 лет назад. А вдруг кто-то помнит? А вдруг помнит? Вот, братья, обычно наши мысли другие не помнят так, как помним мы. Вы понимаете? Так, как помним мы. И что я хочу сказать, братья, что так вот мы среди тем, и часто принципы подбора темы у нас бывают неправильные. Если они выходят не из нужды, а хочется что-то новенькое, что-то оригинальное, и если мы уклоняемся от нужды, в которой от нужды молодежи и жизни молодежной, я думаю, что это принципы неправильные будут. Все-таки мы должны, учитывая современность, учитывая запросы молодежи, видеть нужду и, исходя из нужды, выбирать тему молодежного общения. Ну, у меня позднее там я себе, я, конечно же, конспектик составил, о чем с вами говорить, вот, чтобы не теряться. Хотя бывает, конспект он только для спокойствия, что в случае чего я посмотрю сюда. А бывает, что и не посмотришь ни разу. То есть, и что я, братья, я немножко наперед скажу, что хорошо, когда тема общения, она выражена в наглядных пособиях. О наглядных пособиях больше говорят, когда речь идет о детской работе, братья. А я скажу, наглядные пособия, они всем нам нужны. Вот даже съезд Совета Церквей проходит, и то с наглядными пособиями. Сидят служители Совета Церквей, многократные узники, там по 20 лет есть тех, кто сидит, и разбирают, какое место Писания взять в основу съезда братства. И решать, а написать надо, чтобы и красиво, и все, чтобы оно звучало хорошо, и так дальше. И все, и вот так вот мы разбираем. Братья, наглядное пособие – это тоже хорошо. Даже мы скажем, не дети, мы уже молодежь, и тоже это хорошо. Текст Писания, и он должен быть написан красиво, не абы как, кто и знакак, и красиво, и крупным планом. Он должен быть запоминающимся, не очень длинным, и содержащим в себе емкую, хорошую мысль. И он еще, самое главное, должен соответствовать нужде молодежи. Вот то, о чем говорю. Конечно, братья, иногда на молодежных общениях практикуются и стенды, ну, так мы их стенгазетами называем. Ну, вот, например, я помню, мы проводили молодежное общение по 7 посланиям из книги Откровения. И задача была, обязанность, каждая церковь, они должны и стенгазету составить, ну, например, Ефесская церковь досталась кому-то, должны стенгазету написать, чтобы было красиво, и с фотографиями, и со стихами, и все прочее, и формат, чтобы был большой, и так дальше. И, в общем-то, конечно, и в перерывах смотрим, а иногда и показываем, вот так вот, с возвышенного места, и рассказываем, и объясняем. И, конечно же, это помогает очень хорошо. Ну, это я немножко перепрыгнул о наглядных пособиях. Вот, считаю, что это хорошо. Вот я смотрю, вот в Ростове тоже там что-то написано, к назиданию, да? Тоже ж наглядное пособие. А там еще какие-то плакатики висят. И вот здесь вот ты же человек Божий. Я еще прочитал, отметил. Написано красиво. Расстояние между буквами не очень. И обратил внимание, чтобы пропустили. Пропустили. Ты же человек Божий, держись вечной жизни. Я про себя подумал, я бы крупным порядком написал, держись вечной жизни. А человек Божий брал. Вот у каждого свое мышление, да? Вот. Но, в общем-то, то, что наглядное пособие, это помогает, заставляет нас мыслить и облегчает проведение молодежных общений. Значит, братья, что теперь я хочу сказать? Характер общения и состав. Из чего это истекает? Характер общения, то есть направление общения, как общение будет проходить. Характер общения, друзья, он может включать в себя и методы проведения общения. Я когда-то говорил на наших общениях, не знаю, в Ростове говорил, где-то говорил, о том, что молодежь – это такой народ, склонный к разнообразию. Ну, наверное, вы помните, что если руководитель молодежи в одном стиле все время проводит молодежное общение, значит, будет утомлять, и в конечном итоге он надоест. Это определенно, он надоест. Не очень давно мне одна сестра сказала, да не то, что не очень давно, вчера сказала. А знаете, о чем она сказала? Значит, я приехал в одну церковь вчера с интервалом в 6 лет. И я проповедовал, ну, на определенную тему. Одна сестра, потом там стол накрыли, все, она говорит, вы 6 лет назад проповедовали на похожую тему. Ну, чуть-чуть она похожа, но немножко отличалась. То есть я говорил о Царстве Божьем, а она говорит о правде. Ищите Царство Божие, вы сделали уклон на правду. А потом она говорит, а вообще ваши проповеди, они чем-то похожи одна на другую. И вы знаете, я был обескуражен. Это же вообще стыдно, да, что мои проповеди похожи одна на другую. Что вроде того, что я об одном и том же проповедую. Вот. Но я к чему хочу сказать, братья, что если я руководитель молодежи и стиль проповеди, стиль проведения разбора, метод проведения разбора одно и то же, то в конечном итоге я надоем. Люди от меня будут уставать. И поэтому я всегда говорил и говорю, что мы должны быть разнообразными. Методы изложения беседы, методы проведения общения, методы проведения семинара, методы проведения молодежного общения, даже региональное общение, областные, краевые или по объединению, они должны быть не похожи одно на другое. Старички, наоборот, любят однообразие. Переставить кровать, да не дай Бог, переставить кровать, она ночью потом спать не будет. Или если на шифонере что-нибудь там не так, она потом все, беспокойно. Сменить место жительства, сменить комнату, переставить шкаф, это все. А для молодежи, наоборот, молодежь любит разнообразие, разных людей слушать и чуть, ну и так дальше. И поэтому, братья, я скажу, что характер и метод проведения молодежного общения, они не должны быть похожими. Это будет вносить свежесть, это будет вносить разнообразие, интерес и так дальше. Вот таким образом. Ну, по составу, братья, по составу я здесь что имел в виду сказать? Это кто может присутствовать на молодежном общении? Всегда надо, нужно оговаривать. Ну, например, имеют ли право присутствовать подростки? Как у вас обычно, имеют или не имеют права присутствовать подростки? Ну, я чувствую, что я грубовато говорю, имеет или не имеет, вроде того, что какой-то кодекс, да? Вот, конечно же, если подросток придет, никто его не выгонит. А если старичок придет, выгонят или нет? Тоже разрешат присутствовать, да? Но все равно, братья, оговаривать это полезно. Ну, например, подростки 15-летние могут присутствовать, 14 нет. Или подростки члены церкви присутствовать могут. Не члены церкви не могут. И так дальше. То есть это бывает один раз можно, а другой раз не можно. Или, например, бывают членские молодежные, бывают не членские молодежные общения. Тоже. Хотя об этом я немножко позднее поговорить хочу. Вот. Поэтому, конечно же, братья, какие трудности в этом вопросе бывают? В некоторых объединениях на молодежное общение идут все, кому не лень. И получается, что половина людей не молодежь. Половина не молодежь. И позанимали места впереди старички, а старички еще молятся длинно. Проповедник к молитве пригласил, и старушка молиться начала и на 7 минут. А потом еще сестра, которая, скажем, еще не старушка, но близко к этому. Вот. Покаяться пригласить, тоже старички могут выходить. Но, а молодежь более робкие люди и все прочее. И бывает, что место, вот я зафиксировал помещение для проведения молодежных общений. Конечно, братья, я, например, склонен, чтобы стоячих людей не было, чтобы все сидели. Поэтому здесь и подбор помещения, и состав присутствующих. Я считаю, нормально, если все сидят. А почему? А потому что, когда человек стоит, хорошо не воспримет. хорошо не воспримет. Хотя мы скажем, ну раньше стояли и все. То, что было раньше, это было раньше. Всему свое время, пишет Екклесиаст. А то, что сегодня, то сегодня. Сегодня нам хочется, чтобы и скамеечки со спинками были. Так же, да? Вот. Хотя я сам, братья, в прошлом, когда был помоложе, я был категорический противник. Я был сторонник, чтобы было тесно, и чтобы было жарко, и скамейки без спинок. А почему? Ну, вот такой аскетизм, да? А сегодня мне тоже хочется, чтобы спинка была. И вот ростовчане со спинками поделали, мне нравится. А тимошовцы так еще и наклон спинок. Мы с Юрой, наверное, часа два все. Ну как наклон? Нормально? Не, это круто. А вот так вот. Вот так вот, хорошо. А если еще мягенькую подстилочку, еще бы лучше было, да? Братья, но это я понимаю, что я немножко сейчас утрирую. Но, когда народ сидит, и сидит удобно, я считаю, что слушать будут лучше или нет. Когда спина болит и неудобно сидеть. Или, скажем, там дощечки вот с пространством, да, ну не очень. А просидеть-то надо по 7 часов, ведь у нас, если мы начали, так уже начали, без перерыва можем 7 часов, да. И, конечно, когда мы устаем, уже восприятие будет хуже. Вот когда я говорил, я не помню в каком году, о том, как хорошо провести общение в церкви. И я уделял такую вещь, что молодежи надо создать уют. Это подходящее помещение, и правильно надо рассадить. Вот когда сидят вот так вот, ну знаете, как в армии, вот в строю, да, когда так сидят, это не очень удобно. Не очень. Но молодежь правильно рассадить, чтобы вот так вот кружком, чтобы друг друга видели, да? И уже тогда так ответь ты, а ты как думаешь, а ты как? И все друг друга видят. То есть беседа получается лучше, когда правильно сидят. Но в данном случае, говоря о молодежном общении региональном, когда соберется там 500 человек, или 800, или 300, да? Конечно же, помещение должно соответствовать и составу, и составу. Вы знаете, может, это немножко дерзко кому-то кажется, но мы иногда говорим, что должна присутствовать только молодежь, семейным или пожилым не надо. Вы можете прийти туда, там на кухне помогать, а здесь не надо, потому что мало места, и общение не для вас, общение для молодежи, и создавать трудности в этом случае не надо, учитывать размеры помещения и все прочее. Поэтому на это тоже, ну, где-то внимание обращается, и иногда к месту. Там, где большие помещения, там, где разрешается присутствовать всем и прочее, ну, там можно этих оговорок не делать. Хотя трудность бывает с тем, братья, действительно, трудность бывает с тем, что когда народ вперемешку, и пожилые, и молодые, и старые, то пожилые могут не воспринимать ту тему, которую мы говорим для молодежи. Ну, например, беседу о целомудрии пожилые могут отреагировать так. Надо же, до чего дошли, уже об этом говорят. Могут же так, да? Могут. Или, скажем, о семейной жизни, о подготовке к браку и все прочее. То люди другого возраста, они могут это не воспринимать. Или трудность действительно бывает, о чем я уже сказал. Когда начинаем молиться, молятся пожилые. А молодежь уже смотрит, уже по времени долго на коленях, они потом уже и не молятся. Вот. Ну что, братья, на что хочу внимание обратить. Это вот о чем. Руководство молодежным общением. Руководство молодежным общением. Я нахожу, что вот как оно в практике бывает, не всегда хорошо. Когда нет четкости, кто общением руководит. Нет четкости, кто руководит общением. Ну, скажем, группа братьев, и каждый на себя теряется, чтобы взять какую-то инициативу, ну, в таком хорошем проведении, вот, и введении программы, или там, скажем, в распределении, или принять необходимо какое-то решение срочно. Я понимаю, что хорошо, если определяется четко, кто руководит общением. Я понимаю, что должен быть определенный брат, ответственный за всю форму проведения. Определенный брат. Допускаю, что может быть два брата, но не допускаю, чтобы их было три или четыре. Или один, или два. Лучше, если один и помощник у него. Но если два на одном уровне, допускаю. Хотя не считаю, что это лучше, но допускаю. Но когда их три на одном уровне, не считаю, что это правильно. в этом случае уже обычно теряются, и каждый на другого, и получается нечеткая форма проведения молодежного общения. Ну, что я, братья, я некоторые мысли имею в виду чуть покороче, а что-то подлиннее. Значит, о проповедниках. О проповедниках. И количество проповедей. И продолжительность проповеди. Вот здесь немножко хочу остановиться. Значит, братья, как бывает? Я вам скажу, как бывает, хотя вы можете удивляться. Ну, бывал я на общениях, на которых 15 проповедников. Ну, в течение одного собрания, 15. Проповедь, пение, и много. И потом, конечно, общение заканчивается, уже никто ничего не помнит, кто о чем проповедовал. Так бывает. Бывает наоборот. Бывает, братья, когда, например, общение 4 проповедника или 3 проповедника. Я в этом случае нервничаю, переживаю. Ну, говорят, вот к нам братья приехали, вот ты скажешь первым, и пусть братья все остальное время говорят, а впереди 5 часов. И пусть братья все говорят. Вот. Конечно, однозначно отрицательно смотрю. Когда на приезжих братьев хотят нагрузить вроде того, что по 2, по 3 часа, мне звонит один брат сейчас, вот, молодежное общение они запланировали, чтобы я туда приехал. Они говорят, брат, в первой половине ты скажешь проповедь, а потом мы слышали, у тебя есть 6 бесед на одну тему, вот все 6 бесед и проведешь. А я им говорю, так каждая беседа по 1.5 часа. Вот и хорошо, вот и хорошо. Вот 6 бесед по 1.5 часа и проведешь. Как раз мы с часу начнем и до 8 вечера кончим. Вот. Братья, определенно, я больше сторонник, чтобы проповеди длинными не были длинными. Чтобы очень много проповедей не было. Ну, например, ну я допускаю, нормальное количество проповедей 5. В течение одного дня, 5 проповедей. Считаю хорошо, если одна из проповедей будет носить форму беседы продолжительностью 1 час. Остальные проповеди 15-20 минут. Между проповедями участие молодежи, стихи, декламации, ответы на вопросы и так дальше. Вот такая форма проведения общения мне обычно нравится больше. В этом случае не устают очень сильно, не устают. И одна проповедь в форме беседы, хотя мы говорим, беседа, братья, бесед мы не проводим бесед. Беседу это редко, когда мы проводим. А беседа обычно это длинная проповедь. Я иногда и говорю, братья, мне сказали беседу провести, но это будет не беседа, а длинная проповедь. Продолжительностью 1 час. Ну, чтобы люди уже настроили, что 1 час, чтобы не думали, что я закончу через 12 минут. Чтобы 1 час. Вот. Почему я говорю длинная проповедь? Потому что беседа, когда все говорят. Вот я сейчас говорю не беседу, я говорю длинную проповедь. Или лекцию, или как это. Ну, скорее всего, не проповедь, это, наверное, больше лекция. Вот. Беседа это когда говорят все. Или когда можно поднять руку, вставить вставку, задать вопрос. Это больше беседа. Значит, что я, братья, вот по проповедям хочу сказать. Думаю, что разнообразить молодежное общение можно вот чем. Часто на общениях говорят только служители. Вроде того, что не служители и почти что не имеют права сказать. Говорят, только служители. И чаще, почти всегда общение именно так проходит. Собрали служители, распределили ты, все. Не служитель вроде того, что он уже и не может сказать. А я, братья, думаю вот как. Мы у себя, например, в крае провели где-то 2 года назад общение. И мы сказали так, что проповедовать не служителям. Хорошо. Очень хорошо. Я сидел, восхищался, насколько братья, просто братья из молодежи, мы так жили, братья из молодежи, темы распределили, вот, и проповедовали руководители молодежи, и не руководители даже, ну, кто-то из служителей, это не, будет неправда, если сказать, что не один служитель, кто-то из служителей там сказал, вот, но вообще всем общение понравилось. Я считаю, что иногда надо практиковать, а может через раз, а может чаще, чтобы проповедовали на общениях не служители, а руководители молодежи. Я знаю, что раньше так было. Ну, я помню, я был не служитель, был руководитель. Я проповедовал на общениях молодежи. А почему сейчас нельзя? И сейчас можно. И скажу, братья, не секрет, что часто просто руководитель молодежи может сказать лучше, чем другой служитель. Так же, да? Мы знаем многих служителей, когда он выйдет, чтобы проповедовать, уже народ настраивается так, слабо слушать или подремывать, знают, что это будет, ну, ради уважения дали, это будет длинная проповедь, и, в общем-то, молодежь будет переживать. Поэтому я-то думаю, конечно, планировать, кто будет проповедовать, не обязательно, чтобы это служитель. Можно и руководители молодежи, если он хорошо. Конечно, здесь не так, чтобы лишь бы равномерность. Я понимаю, братья, что собрали мы большое количество людей, надо дать пищу хорошую. И поэтому, конечно, проповедовать люди будут те, которые более способные, вот, которые более зажигающие, более интересно говорят. И в этом случае, да, конечно, общение будет идти более полноценно. Более полноценно. Я, братья, в данном случае по продолжительности общения еще что имею в виду сказать. Иногда есть такое мнение, что мы собираемся редко, поэтому надо дать достаточно пищи, чтобы потом на целый год хватило. И общение начинает в 9 часов утра и заканчивает в 8 часов вечера. Я понимаю, что продолжительность общения, она тоже должна быть разумная. То есть общение, которое длится 10 часов, или там 11, или 12 часов, это сильно много, очень много. Да, они проходят редко, но продолжительностью общения можно многое испортить. Вообще, я всегда говорю, любое общение надо вовремя закончить. То есть, пока внимание людей не начало рассеиваться. Вы знаете, братья, можно хорошо начать, можно хорошо продолжить и плохо закончить. И плохим концом можно уничтожить все то, что мы приобрели до сих пор. Я думаю, что вы это понимаете. Ну, например, мы собрались на какой-то, день рождения. И так все хорошо идет, и поздравления, и пожелания. И, ну, мы видим, что отлично, все идет отлично. А потом уже все кончилось. Посмотрели на часы, а вроде еще рановато. Ну, еще. И потом уже начинается вот так вот, уже пошло. Лишний час мы пересидели, а потом еще полчаса пересидели. И потом мы расходимся с чувством, что прошло плохо. Бывало у вас так? Я думаю, бывало. У меня такое бывало. То есть, братья, вовремя закончить, это тоже много значит. Вот иметь чутье конца, вот, и правильно планировать конец, и чтобы конец был, ну, как и у проповеди. Конец проповеди, он должен быть хорошим. И конец общения должно быть тоже хорошим. Должен быть хорошим. Что отметить можно, братья? Очень правильно, если мы чувствуем нужду в перерыве. Нужду в перерыве. Обычно, братья, нужду в перерыве чувствуют все. И чувствуют все одинаково. Даже вот на таких семинарах. Например, я замечал за собой так. Вот если я чувствую, что перерыв делать не обязательно, я замечаю, что все так точно мыслят. И спросить у народа, я вижу, все так мыслят. Вы замечали так, да, братья? Вот. Обычно мы все в одно время хотим есть. В одно время у нас появляется чувство желания обеда, да. И в одно время появляется чувство нужды в перерыве. Но иногда с тем, чтобы не создать... ну, не допустить ослабления дисциплины, мы решаемся, не делаем перерыв, продолжаем, а впереди еще 3 часа. И я начинаю замечать, что мы начинаем теряем, внимание не сосредоточено, бесконечное хождение там в туалет или там еще по какой нужде, и мы видим, что уже идет плохо. Поэтому кто-то скажет, ну мы руководители молодежи, зачем нам это? Братья, здесь есть ответственные по областям, Ростовская область, Донецкая объединение. И многим из нас приходится руководить такими общениями. И поэтому вот об этом мы тоже говорим, ну где-то посоветоваться, подсказать, чтобы у нас общение проходило полноценно, чтобы общение проходило правильно. По участию молодежи в молодежном общении. Значит, братья, я вот вначале говорил о том, что хорошо, если общение имеет тему. Наличие темы помогает молодежи готовиться. Целенаправленно, согласно определенной теме, помогает. Хорошо, братья, бывает, когда мы планируем тему, если мы можем эту тему уже по подразделениям разбить. Ну, вот как, например, допустим, послание семи церквям, да? Значит, вы готовите Ефесскую церковь, вы Смирнскую, вы Пергамскую, Фиатирскую, вы Ладикийскую, вот, вы Филадельфийскую. И мы распределили, то есть общение уже распределено, уже люди готовятся. Или, например, проводили и по блаженствам проводили, и еще, или, скажем, там по жизни Иисуса Христа, ну, разные темы. И темы распределяются между молодежью. Каждая молодежь готовит определенную тему, определенную проповедь, ну и прочее. То есть подготовка молодежи, братья, я думаю, что подготовка уже в процессе общения, так, ну у тебя есть стих? Нету. А у тебя? У меня тоже нету. Так, так, Лена, стих приготовь. Так, а вы пение, что-нибудь там. Вот. А то, ну неудобно, что наш город не поучаствует. Конечно, братья, я понимаю, что подготовка к общению должна быть заранее. Когда молодежь готовится, они... Во-первых, квалифицированно будет программка молодежная проходить. Во-вторых, направление будет хорошее. Достаточно подготовка. И это будет, в общем-то, конечно, вносить живую такую струю. Братья, я вот говоря о руководстве и о молодежном участии, я считаю, что молодежное общение нельзя пустить на самотек. Что такое на самотек? У кого есть участие, пожалуйста, рассказывайте. И пауза. А поднимается какая-то сестра, проходит и начинает рассказывать. Пускать на самотек нельзя. Или даже, братья, знаете как? Я больше понимаю, что у руководства общением должны быть молодежные программки. Неодобрительно смотрю, если мы не знаем, что будет теперь. Или, например, так, белореченцы, поучаствуйте, пожалуйста. Ну и белореченцы выходят и участвуют, и мы не знаем, что они будут и так дальше. Я понимаю очень правильно, что Белореченск, стихотворение такое, пение такое, декламация такая-то, вот трио и так дальше, все оно у меня здесь есть. И в результате, знаете, чем это помогает? Я вижу, что у белореченцев участие на 40 минут. А у ростовчан на 5 минут. Я это уже вижу. Поэтому мы, белореченцы, можем сократить. Но бывало на общениях, знаете, как объявляется город. Этот город вышли, и они отсюда не уйдут, пока не закончится программка. А у них программка на час. И уже все на часы посмотрят, и неудобно. Они говорят, у нас еще, у нас не кончилось, и попробуй их отсюда убери. Их же потом не уберешь. Это очень плохо. Но когда у меня все вот здесь вот написано, я вижу, что у этих на 40 минут, у этих на 15 минут, а у этих так. И я все. И я этих обрезал, а этим чуть добавил. И все, и хорошо получилось. Ну, в смысле, если добавить, это труднее, чем обрезать, конечно. Но все равно, вот умело можно даже и добавить. Вот, и уже, поэтому, братья, в том случае, когда у меня вся информация, то руководить общением буду я, но не церковь с Макеевки, вы понимаете, да, или откуда-нибудь, но руководить буду я. И в этом случае мы объявили стих и пение. Они нам скажут, у нас еще есть, а еще на завтра, а еще на завтра. И все, и будет равномерно, и будет хорошо. И потом, братья, если мы услышали проповедь, и имея информацию, кто что участвует, мы можем согласно проповеди и пение пропустить. И стихотворение пропустить, оно будет в тему. А еще знаете, как бывает? Вот у меня записка, поэма о прокаженных, да? Поэма о прокаженных. Скорее всего, если поэма, то никаких поэм на общении не будет. Поэмы рассказывайте дома. На общении поэмы рассказывать не надо. Вот. А если я вижу стихотворение, называется «Бог есть свет», да? Значит, стихотворение пойдет, а поэма не пойдет. Поэма не пойдет. И еще, братья, я вам скажу даже так. На любом общении, если вы даже чувствуете, пусть там не написано слово поэма, но вы интуитивно чувствуете, что это будет на 30 минут или даже на 20. Лучше уточнить. Потому что, когда выходят сюда люди и начинают рассказывать поэмы, то еще известные всем, как там мост разводился и мальчик там попал, вот куда-нибудь. А это все уже давно знают. И поэмы о прокаженных все давно знают. Они читали книги Пушкова и все знают. Но человек выходит, и он рассказывает с выражением. Вот, может быть, он просто новенький и думает, что он что-то новое рассказывает. Ну, вроде как молитва матери, да. Прочитал, ему понравилось. А все ему подсказывают. Он запнулся, ему все подсказывают. И все прочее. Конечно же, этих вещей допускать нельзя. Этих вещей допускать нельзя. И поэтому, братья, я говорю, что руководство общением должно быть на месте. на месте. Что пропустить, что не пропустить, и так дальше, и так дальше. И поэтому, конечно... Да, пожалуйста, пожалуйста.
Немножко добавить сразу, друзья. Вот у нас есть все руководители молодежи. Очень правильно, когда вы едете на молодежное общение, и вы со своей молодежью готовы участвовать. У вас есть списочек, вы заранее знаете, что у вас общение, подготовились, и проезжаете уже со списком участия молодежи. Молодежь, список должен быть составлен, что участвует в программе, а в конце должно быть подписано, кто и откуда. Если этого нет, у нас, например, в нашей области мы не пропускаем без обратного адреса. Это, ну, правда, я скажу, у нас проблем нет с программой. У нас проблема, наоборот, как ее уместить. Но все равно считаю, что хотят поучаствовать. Где-то 2-3 человека. Мы скажем, мы слабенько участвуем. Мы не будем участвовать. И вы сами отталкиваете молодежь. Потому что они могут петь в разных тональностях или еще что-нибудь. А я думаю, что хорошо, если все равно молодежь поучаствует. Пусть там в той же деревне 2-3 человека молодежи, и им выделили 5 минут на общение, и пусть они даже поучаствуют, ну, очень слабо. Но я хочу вам сказать, они запомнятся лучше всех. И о чем пели, и что пели, и как пели. И поэтому тоже надо пропускать их. И плохо, что бывает так, ага, с больших церквей есть у нас, Новочеркасск, Ростов там, допустим, и все. А остальные сидят слушателями из года в год, а потом, наконец, их нет вообще. У них нет отдачи, человек назидается, когда отдает. Когда он не отдает, он практически не назидается. Он должен что-то отдавать. И вы, как руководители молодежи, виновны, если ваша молодежь не участвует на общении. Вы виновны, не молодежь, а вы виновны, что молодежь не участвует в общении. Вы должны попытаться в свою программу все-таки пробить, чтобы она поучаствовала. Потому что я прямо скажу, у нас тоже иногда дилемма, кого пропускать, а кого не пропускать. У одних очень много, а у других вообще ничего. И мы пропускаем прежде всего, где пришли организованные записки. А уже потом, так, тот, кому вздумалось, а услышал проповедь, раз стих пою, расскажу еще, и они потом посылают их масса записочек. Прежде всего организованные. Поэтому вы должны запомнить, едете вы на молодежное общение, и вы виновны, если ваша молодежь не участвует. Я даже так говорю, вот езжу с нашей молодежью, поехали посетить мы какой-то город. Что кто будет делать? Здесь оставляю. Ты ничего не будешь делать, ты помолишься. Прямо ты в собрании на общении помолишься, обязательно должен помолиться. А ты свидетельство расскажешь о своем обращении или о переживании какого-нибудь. Человек должен ехать, какая-то отдача. А не так, мы приехали где-нибудь, мы только поем и ни одной молитвы от нас. Или только проповедуем, и ничего. Молодежь вся должна жить. И мы должны смотреть, кто сможет помолиться. А кто сможет спеть, а кто рассказать что-то, а кто свидетельствует, кто свои переживания. Это и есть красота нашего общения. Ну вот я немножко добавить в этом хотел.
Значит, братья, руководитель молодежи несет ответственность за программку своей молодежи. Кто рассказывает, что рассказывает и как рассказывает. То есть подготовка должна быть достаточно хорошая. Вот. И за все участие отвечает руководитель молодежи. Я помню, первый молодежный лагерь, когда мы проводили, ну, давно было, у костра приходит записка. Тимошовские братья споют псалом. Ну, я, Тимошовские братья, я объявляю. Выходят три брата, я аж удивился, никогда в жизни не слышал, чтобы они пели. Вот. И я запереживал, ну, думаю, сейчас запоют. Ну, и точно, запели. Запели. Ну, пока не пели, там кто-то улыбался, кто-то еще что-то. А после посыпались записки. Пусть Тимошов еще раз поет. И вот я здесь ответил. Ну, я не руководитель молодежи. Ну, руководитель молодежи. Ну, почему ты не профильтровал? Почему ты не послушал их там, где-нибудь за пределами? Чтобы вот такого казуса здесь не было. И так дальше. Конечно, братья, руководители молодежи отвечают за то, что рассказывает, что поет и как поет. И не только в смысле качества, в смысле грамотность, но и элементы мира. Ведь такое бывает, что как запели и не знаешь, что делать. Ну, в смысле, неудобно чувствуешь. Ну, там какая-то, скажем, ну, мирские приемы или там интонация или что-нибудь еще. И поэтому, конечно, спрос с руководителя молодежи. Потому что руководство общением иногда может управить, иногда не может управить. Я здесь, братья, у себя даже отметил внешность. Вот говоря о молодежной программке, я отметил внешность. Потому что, ну, может такое, что выходит сестра, ей вообще спрятаться бы лучше, если она тут вдруг оказалась, ну, в таком виде, там, или прическа, или что-нибудь, спрятаться. Хотя руководитель молодежи, видя своих людей, он должен их в порядок привести, чтобы, вот, ну скажем, не было нареканий, соблазнов и, ну, и прочее. Вот. И вдруг... А вдруг эта сестра еще выходит участвовать? Ну, как я сказал, что вынужден был сказать. Пошел на одном общении, но одна сестра там поучаствовала. И тут раз-раз смотрю, волнение. И я потом объявил, что лохматым и чубатым не выходить сюда. Все. Конечно, руководитель молодежи, он должен посмотреть на свою молодежь. И не только посмотреть, когда они едут на общение. Он должен видеть своих людей и дома, и когда едут на общение, тем более. Потому что, братья, не секрет. Скажу так, что сестры едут на общение, им хочется чуть причепуриться, так же, да, чтобы хорошо выглядеть. А если там уже дело за 20 пошло, то переживания. И бывает, сестры, одна сестра говорит, мы даже пост назначили перед этим общением, чтобы кто-то внимание... И, конечно, там причепуриться или что-нибудь, чтобы выглядеть там получше. Вот. А контроля или тормозов, ну, нету, чтобы где-то, ну, дозволенность, рамки чувствовать. И поэтому руководитель молодежи, он за это отвечает. Таким образом. Ну, что еще, братья, на что хотел обратить внимание в вопросе молодежных общений? Это вопросы и ответы. Или ответы на вопросы. Я больше сторонник, чтобы ответы на вопросы не в конце специальное время уделялось на общение, а чтобы это было в процессе общения, между проповедями. Потому что когда потом выделяется целый час на ответы на вопросы, это уже утомляет. Люди уже слабо слушают, тем более в конце. Это получается, оно уже так неинтересно. Хотя и вопросы бывают хорошие, полезные. Но уже внимание ослаблено. Я больше сторонник, чтобы отвечать на вопросы между проповедями, между участием. Это как-то больше вносит такую живую струю вот в проведение общения. Конечно, стандартные вопросы, которые без конца их задают. Вот, или если мы чувствуем, что вопрос, цель вопроса не получить ответ, а вызвать, ну, оживление какое-то, или, скажем, может быть, даже улыбку вызвать, или узнать, братья так понимают, и правильно или неправильно братья понимают. Я думаю, что мы все равно вопросы должны фильтровать. И заранее молодежи нужно сказать, что скорее всего, или возможно, не на все вопросы мы будем отвечать, это право за нами остается, а вопросы, которые полезны, со смыслом, нужные вопросы, на эти вопросы будем отвечать. Вот таким образом. Но обычно ответы на вопросы, если есть вопросы, то это тоже вносит хорошую такую струю в проведение молодежного общения. В вопросе покаяний. В вопросе покаяний. У нас уже здесь подымался вопрос, и я тут думаю, что не все мы одинаково можем относиться или мыслить на вопрос, когда каются много людей, очень много людей, и подолгу, и члены церкви. Кстати, скажу, сейчас почти на всех молодежных общениях большие покаяния бывают. По 50 и по 100 человек. И бывает это не в минутах, а в часах продолжительность покаяния происходит. Вот. В большинстве к этому относятся положительно, многие весьма положительно. Некоторые видят отрицательное в этом. Хотя я думаю все равно как-то мы должны стремиться, чтобы и этот вопрос тоже был правильный. Чтобы не просто, что лишь бы покаялись и чувствовать удовлетворение, что много покаялось. Потому что меня самого удивляют некоторые моменты, что первый день сестра покаялась, и второй день два раза покаялась, она же. Вот такое бывает тоже. Я думаю, что в этом направлении воспитывать нужно, что если человек чувствует, что он нуждается в покаянии, что в свете проповеди жизнь его неправильна. Ну, например, проповедник проповедовал на тему «ты не холоден, не горячий», все, и я вижу, что да, у меня соотношения с Богом нарушены. Да, Христос стучит в мою дверь, а моя дверь закрыта, у меня камень в сердце, сейчас я христианин только формально. И я вышел покаяться, в общем-то, это нормально. В общем-то, это нормально. Но есть христиане, которые очень легко каятся, и вроде того, что он и неуютно себя будет чувствовать, если вдруг он не покается на общение. Я-то думаю, что направление в плане воспитания здесь должно быть. И еще хорошо, когда руководство церкви или служители присутствуют, или узнают о том, что кто-то покаялся, и могут подойти побеседовать потом. Потому что человек может совершить тяжкий грех, даже грех блуда, например, на молодежном общении покаялся, и успокоить свою совесть. Все, я покаялся. И поэтому и жизнь дальше продолжается, он в вечере участвует, потому что он покаялся на молодежном общении. Поэтому, конечно, мы направление такое стараемся держать, это вопрос исповедания. Для членов церкви вопрос исповедания. У нас иногда бывали даже моменты такие, когда мы видим, что покаяние затягивается, затягивается, затягивается. Я даже говорил так, что мое слово сейчас только для тех, кто никогда не каялся или ушел от Бога. И живет сегодня без Бога, но нуждается в том, чтобы как блудный сын вернуться. Поэтому мое слово только для таковых. Пожалуйста, выходите. Члены церкви, просьба пока не выходить. Выходите только такие. Потому что члены церкви могут иногда помешать покаяться тому человеку, который хочет покаяться, который нуждается в покаянии больше. Поэтому этот вопрос, конечно, он трудный. Вот. Я, например, скажу, что я обычно радуюсь, когда много людей каятся, я удовлетворение испытываю. Домой еду с общения, когда много покаялось, я обычно удовлетворен, что люди покаялись, вот, и все прочее. Хотя корректировка в этом вопросе, она все равно нужна, как мы и говорили вот, ну, на наших общениях. Я думаю, это был или прошлый, или позапрошлый даже год. Вот, что еще, братья, хочу сказать. Часто после общения люди остаются исповедоваться. И поэтому очень хорошо, если на молодежном общении присутствует достаточно служителей, готовых не уехать домой тут же после окончания общения. Я иногда даже в сердце своем, ну, роптал. В том, что быстро-быстро разъехались, а у меня бывало такое, уже 11 часов, общение закончилось в 2 часа, уже 11 часов вечера, и я выгляну, а там еще сидят, вот, и думаю, ну, приеду, я выговорю кому-то, выговорю, и все такое. Вот, но я не хочу сказать, что вот я остаюсь, но вообще стараюсь уйти тогда, когда уже желающих беседовать нету. Уже обычно так. Но практически всегда на несколько часов приходится задерживаться, чтобы беседовать с желающими. И поэтому я сказал бы, вот здесь вот, братья, знакомство у нас некоторое маленькое было. Здесь у нас очень много служителей. У нас сейчас много служителей среди руководителей молодежи. Братья встают, рассказывают, я знаю, служители, много служителей. Братья, общение заканчивается, я бы вам, служителям, советовал уехать с общения тогда, когда вы посмотрели, очереди уже нету ни в какую комнату. А если очередь есть, да, себя неудобно сказать, сестры, братья, кто хочет ко мне, это неудобно, но вы покажитесь, что вы здесь. Потому что тот брат, кому очередь, может быть, ему придется еще несколько часов, покажитесь, что вы есть. Люди вас увидят, и кто-то к вам подойдет, скажет, а можно с вами побеседовать? Даже учитывая, что перед ним еще там 8 человек сидит, можно с вами и побеседует. И в этом случае хорошо. А бывает даже, братья, знаете как, что кто-то хотел побеседовать с этим братом, он быстро раз и исчез. Раз и исчез. И потом он ходит и ищет, ну кому, ладно, хотя бы с этим побеседуй. Все-таки это большое дело, когда кто-то к кому-то определенно расположен, вот, с кем-то он уже беседовал, кто-то уже знает его проблемы, и он опять к нему хочет прийти. И поэтому я советую служителям после общения быстро не расходиться. Уйти только тогда, когда уже людей, желающих беседовать, нету. Это очень много значит. Тем более, братья, молодежные общения, они нужны еще, знаете почему? Потому что у нас есть церкви и группы, где нету своего служителя. Да, есть церкви, где не один служитель, там в любое время к тебе придут домой, побеседуют и все. Вот. Но есть церкви, где нету своего служителя. И поэтому люди ждут общения, они хотят побеседовать, исповедаться. Вы скажете, ну на вечерю уже приезжает. Братья, не секрет, многие служители приехали на вечерю, без 15:09 он появился, вечерю совершил, и тут же ему некогда, он сел и тут же уехал. И такое бывает. Поэтому, конечно, молодежное общение и лагеря здесь плюс какой, что люди иногда едут, чтобы встретиться со служителями и побеседовать. И поэтому уходить тут же, конечно, это будет неправильно. Ну что, братья, я хочу на некоторые вопросы обратить внимание, ну, в форме примечания. Вот. Ну, например, какие? Членские молодежные общения. Что это такое? Членское молодежное общение – это когда на молодежное общение имеют приехать только члены церкви. Ну, обычно определенного региона или даже не обязательно определенного региона из других мест, но обязательно члены церкви. В общем-то, считаю, что это допустимо, такие общения проводить. Просто, знаете, я понимаю, что если мы решили провести членское общение, то вопросы, которые будут подниматься, они должны действительно соответствовать такому общению. Потому что, да, проводили мы иногда членские общения. Провели членское общение, а я потом думаю, а правильно ли, что оно членское? В общем-то, мы говорили об обычных вещах, которые были бы полезны и для нечленов. Мы ничего здесь членского такого не говорили. И поэтому в этом случае, братья, ну, конечно же, полезно собрать всех. Потому что, ну, могли бы и все послушать эту тему. Братья, семейную беседу можно провести в присутствии всех. Можно или нельзя в присутствии детей семейную беседу? Но почему нельзя? Вот мы вчера объявляем, в среду будет семейная беседа. Присутствовать должны все. Дети, молодежь и семейные. Ну, я представляю, о чем я буду говорить, да? И поэтому семейная беседа, присутствовать должны все. Можно. Но если я понимаю, что семейная беседа, там не должны присутствовать дети. Ну, например, мы пригласили одного брата провести у нас семейную беседу. Мы по телефону спрашиваем. То есть у нас 2 месяца сейчас проходят семейные беседы каждую неделю. И мы пригласили одного брата, и мы спрашиваем. Так, у тебя тема какая? Должны быть только семейные или могут быть и не семейные? Он говорит, только семейные. Но я отсутствовал, а мне братья потом говорят, он хорошо открывал тему, но открывались вопросы, как было бы хорошо, если бы дети здесь были, чтобы они это услышали. Или молодежь, надо было, чтобы они услышали. Но он ограничил все, а ничего не сказал, то, что только для родителей. Вот так. Поэтому, если членское молодежное, то мы должны говорить о членских вопросах. Ну, например, о каких вопросах? Как относиться к нечленам церкви? Так же, да? Как относиться к нечленам церкви? Это при нечленах церкви бы не надо говорить. Или еще какие-нибудь вопросы, вот там, вот, домостроительные и прочее. Вот. Поэтому, если мы членское планируем, мы должны убеждены быть, что программа, она соответствует только членам церкви. Но я на некоторых членских был, ни разу не был на таком членском, на котором не должны присутствовать нечлены церкви. Да, пожалуйста, скажи, Вянь. Значит, я сейчас говорю о членских региональных. О членских региональных. О членских внутри церкви. Значит, братья, смотря какая тема опять. Ну, например, как относиться к нечленам церкви, можно было бы, чтобы провел руководитель молодежи. Но я, например, внутри церкви проводил членское молодежное. Это была разборка взаимоотношений между молодежью. И поэтому объявлено членское собрание, пригласили меня как служителя, и служитель разбирал эти вопросы. Поэтому можно и так, и так. Но региональное, например, Ростовское областное членское собрание, я понимаю, что будут проводить служители, конечно, служители. Но служители, кто проводит, они должны быть убеждены, что программа, она исключает присутствие здесь нечленов церкви. Вот таким образом. Потому что такой братья, как я еще раз повторю, бывало, сижу на членском молодежном и жалею. Как жаль, что здесь ни членов нет. Вот бы им это услышать. Пища хорошая, но мы отсекли третью часть молодежи. Вот это лучше бы нам не делать, пожалуйста.
Братья, я понимаю так, что на членских региональных общениях или областных, межобластных, мы не имеем права принимать какого-то решения. Вопрос о наказании или там еще что-то. Мы имеем право проводить воспитательные, разъяснительные, там еще что-то какие-то. А вот принять какое-то решение мы не имеем права. То есть молодежному общению не дано это право, это дано право церквам. Каждой церкви. Например, провинился брат или сестра, и ее имеют право принять решение о ней только у себя в церкви, но не имеют права принимать на молодежном общении. Даже выставить, опозорить ее там, или его, мы не имеем права, это должно быть только на поместном церковном служении. Поэтому, если мы хотим вот что-то даже сказать, мы повлияем на нее, ничего подобного. Это членские собрания должны быть церковные. А так всего-навсего, то только воспитательный вопрос, или какие-то вопросы, которые мы что-то как налажим, какие-то общения, отношения и так далее. Вот отсюда нужно усматривать, есть ли смысл проводить членские собрания молодежные или общения. Местные, да, там решения какие-то, мы что-то планируем и так далее, смотрим, нужно ли там чисто членские, или, допустим, членов молодежи, членов и не членов церкви в кучу, это как вы там решите. А вот такие широкие общения, надо, давайте мы членское проведем. Ну, вы только можете рассказать, что в такой-то церкви принято такое решение, в такой-то такое-то решение, может быть, как-то нам поправить все вместе, подумайте, но принимать решение будете у себя в церкви, а ни в коем случае на молодежном общении. То есть не дано право такого. Имеют право принимать членское собрание какое-то решение и имеют право принимать решения съезды какие-то. Оно распространяется на все церкви тогда. И церкви должны утверждать это. А молодежные общения не имеют права принимать решения. Так, Леонид Николаевич?
Да, да, конечно.
Может, вопрос какой есть? Давайте прервемся. Вопрос, потому что так похоже, что мы до 6 проговорим. Пожалуйста. Значит, братья, я по этому поводу скажу так, что вот в Библии написано, что кому какое дарование дано. И поэтому, вот, например, даже среди служителей есть пресвитер и благовестник. То есть, даже способность говорить проповедь у одного грешникам лучше эта способность проявляется, а у другого к церкви больше. Есть братья, которые грешникам почти не умеют проповедь сказать. Они больше к церкви, назидательной проповеди. И поэтому обычно, когда общение, вот планирование общения происходит, то обычно ставят в заключение или в том месте, где планируется призвать к покаянию брата, у которого это лучше получается. И он приглашает к покаянию. Вот. Определенно, я считаю, что лучше, если это делает служитель. Лучше, если служитель. Вы скажете, почему служитель? Отвечу, почему. Потому что молоденький братик призвал к покаянию, пошли покаяния. Это очень для гордости почва благоприятная, чтобы человек гордился потом. И потом рассказать, вот я как сказал, вот, и как пошел, народ кается, и все. Как один невыдуманный пример. Один брат на проповеди сказал, ну так у него хорошо получилось. И он с кафедры сходит и проходит мимо, и так своего товарища по затылку, вот так надо проповедовать. Вот оно как выливается. Ну что, братья, поэтому в отношении покаяния, призыв к покаянию, я понимаю, служитель, который в этом направлении имеет благодать от Бога. И он приглашает к покаянию. Когда пригласить к покаянию, братья? Ну чисто я скажу, что на практике в первый день Обычно на покаяние трудно выходят. Почему? Потому что те, кто и нуждаются в покаянии, они все равно знают, и запас еще есть. А так человек устроен, ну, чуть-чуть позже, ну, чуть-чуть. Да надо, ну, немножко еще. Еще, а, завтра еще день, завтра. И поэтому откладывают на завтра. На второй день обычно получается лучше, но еще и потому, что за первый день уже где-то почва сердца приготовлена больше. На второй день получается лучше. Братья, скажу так, что если общение затянулось второй день очень сильно, например, в 9 утра начали и заканчиваете в 5 часов вечера, народ устал, то и можно и угасить, и расположение каяться, и все. Поэтому, в общем-то, нужно чувствовать момент, когда пригласить к покаянию. А иногда Бог делает так, что это не запланировано. Во время проповеди кто-то начинает, выходит, кается, и народ пошел, и пошел, и пошел. И покаяние происходит не в конце общения, а в середине общения. Такое тоже бывает. Об этом надо молиться, и этим процессом может управлять Бог не так, как мы думали. Вот таким образом. Ну, давайте я еще несколько мыслей выскажу, а потом ответы, вопросы. Здесь еще у нас записки некоторые есть. Значит, что я имел в виду в форме примечания сказать некоторые мысли? Это о групповых поездках на молодежное общение в другие регионы. О групповых поездках на молодежное общение в другие регионы. Это имеет место, и имеет место довольно часто, когда группа молодежи едет куда-то на молодежное общение. Как вы считаете, братья, вообще это допустимо или нет? Ну, например, ростовская молодежь, собрались 17 человек в Краснодарский край на молодежное общение. Ваше мнение, ваше отношение к этому, пожалуйста. Как? Ну, да, пожалуйста. Не, не вместо своего. И вместо своего, и не вместо своего. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, сначала кто-то сказал, если пригласили. Братья, скажу вам вот как. Говорят, нас пригласили. А кто пригласил? Та Наташка с 9 Б. Вот вроде так. Оно почти так, братья. Вот, а кто тебя пригласил? У нас одна сестра, я вам пример приведу. У нас одна сестра пригласила группу молодежи из регистрированной общины с церкви Ковчег, с Краснодара. Сестра пригласила. И мы потом не могли, они приехали к нам, 30 человек, штат, молодежь, стриженные и крашеные. Вот, нас пригласили. А кто пригласил? И мы так по сей день не разобрались, кто же их пригласил. Да, сестра пригласила. Сестра. Поэтому приглашаю так. Звонок раз по телефону. Приезжайте, приглашаем в Ростов на молодежное общение. Нас пригласили. Они приезжают, нас пригласили. Как будто это Александр Иванович или еще вот более крупным планом совет областной пригласил их. Поэтому, братья, приглашение, об этом даже не надо говорить. Нас пригласили. Потому что приглашают молодежь друг друга. Это первое. Вот то, что брат сказал, братья, если тимашовская молодежь решили посетить ростовское молодежное общение, это должно быть согласовано с кем? С нами и с ними. И с ними. Ну, например, у нас в четверг было пресвитерское общение, краевое. Самый трудный вопрос был, это молодежный лагерь, будет или не будет. То есть я предложил и настаивал раньше, вот, и предложил, и Михаил Александрович поддерживал, и еще группа братьев, что отменить лагерь. На несколько лет хотя бы отменить лагерь. И видоизменить его в несколько этапов делать и так, потому что по количеству уже трудно, и едут с разных концов, и все. И этот процесс, он неуправляемый. И вот мы рассуждали очень долго. Это был один из трудных вопросов. Наверное, около часа мы рассуждали. И, наконец, приняли решение. Лагерь проводить будем. В этом году будем проводить. Приняли решение. Уже кто-то наш улыбается. Что ж ты рассказываешь всем? Ага. Значит, братья, и мы приняли решение. Для тех, кто хочет побыть в краснодарском лагере, значит, ходатайство должно быть не желающего и не его родителя, а пресвитера церкви. Если Вениамин Александрович Маркевич позвонит мне по телефону и скажет, мы хотим, чтобы две сестры наших побыли у вас в лагере. Наша просьба, чтобы вы их приняли. Вот это единственное условие, которое даст нам основание принять этих людей в лагерь. Вот какое мы приняли решение. Разумно или нет, братья? Абсолютно разумно. Потому что едут, знаете как? Я один маленький пример приведу. Библейские курсы Совета Церквей. Значит, набрали туда 40 братьев со всей страны, ну и братьев наиболее таких вот активных, 40 человек. Только служители, и причем, как правило, это были или руководители объединения, или помощники. И вот приезжает туда брат один молодой на костылях, на библейские курсы в Москву, в Совет Церкви, брат на костылях приехал. Спрашиваем, а ты как здесь? А он же приехал, все, и все сидят, и так дальше. А ну, потом знакомство на первый или на второй день. Ну, и он встает знакомиться. А я, говорит, недавно уверовал, ногу поломал, лежал в больнице, и до меня дошел слух, что в Москве библейские курсы. Он убежал с больницы и приехал на библейские курсы. Вот так бывает. Вот. Ну да, конечно же, не служитель, он недавно принял крещение и все прочее. Ну, а на курсах там братья, там и члены Совета Церквей, и все, ну, вот такого, члены, сотрудники, там еще братья, кто близко к этому. Вот таким образом. Поэтому, братья, нам, вот здесь все руководители молодежи собрались, нам надо вопрос посещения других регионов, чтобы он был в рамках правильных. Потому что едут группами, ни с кем не согласовывают. И я вам конкретные вещи скажу. Приезжает группа в Ростов на молодежное общение. А переночевать, это же тоже беззаконно, это тоже трудно пробиться. А в гостиницу. В гостиницу. Сестры, братья, там номера. Вот там рядом или поотдали, или еще как-то там еще. Это ж может и перепутаться номера. Что угодно может быть, братья, что угодно. И поэтому, а еще в гостинице ж это интереснее, чем у кого-то на дому. Интересней. Вот, и все прочее. Вот как оно может быть. А может и похуже что-нибудь. Или вообще приехали на общение, а потом где-то потерялись, 2 дня по Ростову блуждали, потом их нашли. Вот. Вот такое бывает. Поэтому, конечно, братья, посещение других регионов надо абсолютно упорядочить. И если вы прослышали, что ваша молодежь хочет куда-то поехать, даже вдвоем-втроем, так, согласование должно быть со служителем местной церкви и с теми, куда они едут. Их же там надо и на ночлег определить, и все прочее. И участие какое-то они захотят. Вот. И прочее. Поэтому все должно быть у нас организовано. Пожалуйста, руку кто-то поднимал. Но пока решимости полны провожать. Я вам, братья, скажу. Ну, может быть, какое-то исключение будет. Нет, ну, мы же все равно братья. Все равно мы братья. Но я думаю, обязательно я, если кто-то приехал, я сделаю звонок в ту церковь, откуда он приехал. Потому что бывало, я вам скажу как. Идет человек. Я вообще-то знаю всех наших людей. Даже вот у нас их там 600 человек, я по именам из них больше половины знаю. Но, по крайней мере, знаю, что это не наш человек, и этот. Смотрю, идет какой-то юноша. А ты откуда, спрашиваю? Я из Нижнего Новгорода. А ты как сюда попал? И вот начинается целое верующий, неверующий, откуда появился? Он сегодня приехал, а вечерком, а может у него бутылочка в чемодане? Может такое быть? Да. А почему не? Может такое быть. То есть, если у нас этот процесс неуправляемый, то может быть беда. Я вам даже, братья, скажу. Во время собрания какой-нибудь человек нехороший, приехавший в лагерь, хотя о лагере я не планировал, это я просто отвлекся. Он пройдет по палаткам и соберет сотовые телефоны. Во время собрания, на зарядке, там чуть не в каждом домике, ну, может, не чуть, а в каждом домике, там, где есть розетка, будет заряжаться телефон. Он соберет полмешка сотовых телефонов и был такого. И все. Вот что может быть. Поэтому определенно, если кто-то появился, шлагбаум стоит, все, мы звонок сделаем пресвитеру. Вот такие-такие ваши люди, ваши, вы разрешали, не разрешали, что с ними делать? И не я буду финансовать, пресвитер скажет, что с ними делать, и все. И на меня никто не будет, а я еще громкую связь включу, слышишь, что говорит, все. Вот так делать будем. Пожалуйста. Значит, без разницы, братья, без разницы. Вообще, я всегда говорил, братья, кто такая христианская молодежь? Это христиане. Это христиане. Он еще не член церкви, но он христианин. Вот кто молодежь. То есть, он, если еще не покаялся, у него определенная цель и план быть верующим. Покаяться, он к этому стремится. Человек, который дружит с девушкой и курит сигареты и иногда выпивает, это не христианская молодежь. Их нельзя считать, что у меня 17 человек молодежи и двое из них вот таких. Их нельзя считать. Считать можно тех, которые посещают, которые молятся, которые стремятся к Богу. Вот кто такая христианская молодежь. И поэтому эти решения, они на всех должны распространяться. Пожалуйста. Ну да, да, да.
И собрались группа сестер, там братка с собой прихватили. И да, собрались, так что уезжали. И уже пошли, так сказать, образно сказать, что не приехали. И мне приезжать, куда? На молодежном члене, в руках, что? Я уже не знаю, да не прикидывается. Я говорю, не знаю, не хочет. Потом вопрос, я вот так, ну, вот, ему да не хочет. Не служили, никто не знает. И я что хочу сказать, ситуация, запрещали и так, и потом уже как быть в такой ситуации, когда преподносит, что лично, вот я говорю, как бы лично приглашение. Но я говорю, молодежь не пускает, там, ни благословения, ни карты, ни приглашения официально. Я не как бы, если так сказать, ну, со слоном это делать, потому что он похож, он не говорил, что не взял, пригласили, там, не пускает. Уже так запрещили, но запретили молодежь. А нужно преподносить так, ну, лично.
Дело в том, братья, вот если мы все мыслим одинаково, что поездки должны быть упорядочены, то, вернувшись отсюда, мы можем сейчас решение, принять решение даже. Я считаю, это будет полномочия. Это очень солидно. Семинар, вот, ну, Кавказ, Донецк. Даже принять решение и своей молодежи уведомить. Потому что такие у нас есть любители, вот там в Ростов поехать или что. Ну, скажем, что, братья, ну, если мы знаем этих людей, если у них жажда побыть на общение, Словом Божьим назидаться, это люди стремятся жить свято и все прочее. Но почему не отпустить? Отпустим. Но часто бывает это какой-то определенный, недуховный круг людей. Девочки, мальчики, на машинах, куда чем дальше, тем лучше. Вот как оно часто бывает. Поэтому мы можем поговорить и принять решение. И я приеду домой, вот там наши руководители, и я, мы можем объявить, что принято решение. С участием вот братьев Кавказа и Донецкого, и Ростовского, и все прочее, что любые поездки на молодежное общение должны согласовываться с местным служителем и с тем, куда едете. Пожалуйста. Да, 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 да.
Вот такое можно наладить такое.
Ну, это вы сами.
Это будет негативная сторона.
Да, да, да. То есть создать посещение, здравое посещение. Ну, я вам, братья, пример приведу. Звонит мне Александр Иванович. Говорит, наша молодежь хотят посетить Краснодарский край. Сколько человек? 30 с лишним. А кто с ними? Я приехать хочу. О, красота. И вот он приехал и привез с собой 30 человек. Нормально или нет? Да, абсолютно нормально, это же хорошо. Вот, вот такие организованы. Оно нам вносит разнообразие, новую струю, жизнь, все прочее, через участие ростовчан. Вот, и для них это хорошо. То есть, когда делается правильно, оно приносит благословение, а когда неправильно, тогда беду приносит, пожалуйста. Ну, братья, при согласии. Я думаю, что я же вижу, что за группа. Я могу сказать, вот ты будешь старше, смотри, чтобы все было нормально. Вот так вот поезжайте, все согласовано. То есть при согласованности. Да, пожалуйста.
Если вот такое происходит, что группа едет, для руководителя это уже сигнал, что он потерял руководство. Нормально, от нормального руководителя группа никогда не уедет и без него никогда не поедет. Если у нас такое где-то происходит, вот, это говорит о том, что мы потеряли управление руководством над группой. Надо нам задуматься, изменить свое отношение, и тогда только с нами, они сами будут ездить, когда мы будем отвечать на их вопросы, способствовать их служению, будем заботиться о них, все устраивать, и будет хорошо.
И последнее, что я скажу, а потом еще мы можем поговорить. Братья, у нас, знаете, какое упущение в молодежных общениях? У нас больше преобладает сторона назидательная, чем призывная. Я имею в виду в организации молодежных общений. Ну, например, организовать молодежное общение и заранее планировать, что оно будет призывное. Привозите сюда неверующих. Понимаете, когда? Привозите сюда неверующих. И вот своих друзей, родственников неверующих. То есть направление будет призывного характера. Вот я помню, когда-то на семинаре ростовчане говорили, что они куда-то ездили и проводили общение чисто для неверующих. Ну, такие, небольшого уровня. Ну, например, в какой-то деревне, в селе неверующие молодежь собирали. Можно проводить и большие общения, чтобы туда привозить людей, которые нуждаются в покаянии. Почему это хорошо? Потому что, во-первых, там более хорошая подготовка, там проповедники будут более хорошие, вот, и сам процесс общения, и потом 2 дня это так будет хорошо влиять. И я скажу, что думаю, что в этом смысле мы теряем. Потому что в общении уровня лагеря там отбор особый идет, вот, и членские, вот иногда проводится там и сверхособый отбор, и потом, и когда не членские, но все равно они у нас планируются больше назидательные для себя, чем для посторонних. Вот. И поэтому я думаю, что вот как, вот, например, Пушков сейчас проехал по Кавказу, а потом еще одна группа благовестников у нас проехали. И вы знаете, братья, что задача была приглашать неверующих. Ну, это и у вас, наверное, бывало такое. И вот я посмотрел в доме молитвы, что неверующих больше, чем верующих. Сидит 300 человек, из них, может быть, 170 неверующих. Это ж хорошо. Это хорошо. И поэтому вот иногда хотя бы планировать общения чисто призывные, для покаяния людей, которые сегодня еще живут без Бога. Это может быть мой брат, моя сестра, мои дети, это могут быть соседи и так дальше. Пригласите, и Бог будет действовать. Это тоже совмещение евангелизационной работы с, вот, с молодежной очень будет хорошо. Пожалуйста. Ну да.
Не на чем привести. А еще не веришь. То есть я к чему? Что может как-то запланировать, играть, чтобы действительно вот эти общения, вот сейчас слово просто подошло, потому что не всегда бывает так, что неверующий сразу готовы поехать. То есть надо с ним работать, чтобы он согласился поехать, провести на это общение.
Ну да. Районное делать, это было бы очень хорошо, да. Районное. Да. Братья, пожалуйста, вопросы. Я закончил свою тему. Пожалуйста, вопросы по тому, о чем мы говорили, если есть какие. Ну вот.
Не
Это то же самое. Это должно согласовываться. Да. Ну как вот кто мыслит? Как братья мыслят? Вы смотрите на то, что...
Я такой пример приведу. У нас как-то так случилось, что мы с шахтинцами как-то стали иногда дружить. Ну, это получилось так очень хорошо. А мы созвонились с братьями. Можно мы к вам приедем? Я говорю, давайте приедем. Запланировали с молодежью нашей. Вышли на 3 дня в горы с ними и провели общение. Хорошее общение получилось. Даже евангелизация маленькая произошла у нас. Напомните, братья? Пошли там в высокогорное одно селение, собрали людей, на костер привезли, даже одна бабушка покаялась. И хорошо получилось. Я что хочу сказать? Мы согласовались с братьями, мы позаботились о материальном отношении, транспорт доставили, и получилось хорошо. Но были случаи такие, когда без согласования кто-то делал. И вы знаете, был случай такой, даже немножко я попробую пример. У нас был молодежный вечер, новогодний молодежный вечер. И с одного города, вот так точно получилось, какая-то сестричка сказала, у нас будет вечер, приезжайте. Вот. Молодежь собралась, все определялось на количество людей, столы, программы, все. И смотрим, человек, наверное, 30 заезжает, заходят, приветствуют, братья, улыбаются, довольны. А молодежь наша увидела, сколько людей, куда сажать, как быть, на столах не хватит теперь, вот все, что делать? Вот. Ну, меня там не было еще. Звонят мне, срочно приезжайте, мы не знаем, что делать. Приезжаю, смотрю, ситуация никуда. Ну вот, я скажу, вечер прошел, отвратительно плохо. Накал, некоторые из молодежи уже ушли, кто-то, ну, можно так сказать, обиделся. Сели в сторону демонстративно, не общаются с гостями. Получилось очень плохо. И, конечно, после этого я скажу, отношения между городами. Вот так получается. А ведь все можно делать организованно, запланировано, согласовал, и тогда будет хорошо. Я считаю, что это надо на уровне церковном, среди молодежи, каждому из руководителей об этом сказать, что все поездки надо делать согласованно с руководством местной общины, с руководством общины, куда вы хотите съездить. И если так это будет, то это принесет благословение, радость и успех. Если так не будет, это однозначно. Будет плохо. Вот и все.
Ну что, братья, у нас 10 минут, наверное, мы сейчас уделим. Здесь записки есть, ответы на вопросы. В 6 часов планируется ужин, сейчас мы ответим на вопросы. Так что, у тебя есть? Братья, как вот по поводу, вы согласны, все мыслите так, чтобы посещение молодежных групп, оно было, согласовывалось с точкой отправления, с точкой прибытия? Вы со служителями, вы все так мыслите или нет? Кто так мыслит, поднимите руку, пожалуйста, чтобы... Ну, опустите. Братья, я думаю, что будем считать это решением и довести до сведения молодежи. Согласны так, да? Вот отсюда поедем и довести до сведения молодежи. И будет это очень уместно. Пожалуйста. У вас это где? Батайский, да?